Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время, по нашей уже сложившейся традиции, мы открываем книги Ветхого Завета. Сегодня третья глава первой книги царств у нас в повестке дня. Напомню, в прошлый раз с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым мы открыли, собственно, первую книгу царств, ну и прочитали первые две главы. Такая вводная у нас была часть. Дмитрий Борисович сейчас у нас в студии. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Я так понимаю, будем продолжать читать первую книгу царств. Третья глава, как я и сказала, у нас на повестке. Что нас в этой главе ждет, что привлекает?
Смотрите, давайте сначала в двух словах вообще скажем, ну, напомним нашим слушателям главные тезисы, которые у нас прозвучали во время нашей прошлой беседы. Вот я просто напомню, что сейчас мы начинаем разбирать книги царств. Это книги, их четыре в нашем каноне. Они посвящены событиям от появления у евреев государства и монархии при царях Сауле и Давиде. Это ориентировочно 10 век до нашей эры. И это события в этих четырех книгах описаны до Вавилонского плена и до падения Иерусалима. То есть это начало века, получается, 6-го до нашей эры. То есть это, получается, 400 лет.
Ну и не забываем про то, что это уже некий мостик к Ветхому Завету. Ой, к Новому Завету.
Ну, несомненно, потому что в этих событиях мы видим зарождение мессианской идеи, и мы видим то состояние. То есть это есть тот путь, который Израиль приходит, воспринимая божественное откровение, несомненно. Который и авторы Библии осмысляют это как путь не просто исторический, а это путь, в котором Господь воспитывает свой народ, готовя из него тот народ, который передаст человечеству божественное откровение. Потому что каковы они суть, и мы их видим в книге Судей, евреи не на многое способны. И вот книги царств. И в прошлый раз мы с вами сказали, что вот в нашем-то каноне это четыре книги, а в реальности это два произведения, две книги.
Да, первая и вторая это одна книга, и третья, четвертая это вторая
тоже
книга.
И если мы возьмем древний еврейский канон, собственно, они делятся это на две книги. Только первая называется книга Самуила. Это вот первое, второе царство наше. Она называется книга Самуила, потому что там Самуил, так сказать, сквозная фигура. А третья, четвертая называется книга царей. Это уже от Соломона до Вавилонского плена. И вот сейчас мы разбираем вот эту первую часть, получается, первое произведение, книга Самуила или первая, вторая книга царств. Это целостный текст, и он, это такой эпический, очень развернутый рассказ о появлении еврейского царя, да, монархии. И здесь ключевыми фигурами является Самуил, пророк и судья, первый царь Саул и далее царь Давид, который становится образцом вообще царя праведного. И, соответственно, это произведение очень четко построено. Я не буду сейчас вдаваться в подробности этой структуры.
Но мы в прошлый раз об этом поговорили. На нашем сайте можно послушать правдорадио.ру.
И сейчас мы разбираем такой первый раздел. Это первая седьмая глава, открывающая, так сказать, раздел вот этой книги. И в этом разделе говорится о ситуации, которая предшествовала появлению еврейской монархии. Первые две главы, это такая очень трогательная история рождения Самуила, чудесного рождения. Там говорится про его мать Анну, которая была неплодна, она была вторая жена, она страдала, и вот она молилась Господу при храме. Там был священник Илий, который был в то время судьей, и он ей сказал, что Господь исполнит твое прошение. И она дала Богу обет, что если родится у меня сын, то я его отдам Господу, при храме он будет служить. И дальше происходит чудо, потому что рождается вот Самуил. И она объявляет об этом мужу, и они приносят его как исполнение обета, и он сразу с детства посвящен Богу, он не пьет вина и секера, да, то есть вот такой назарей от рождения своего, и он отдается Господу. Это очень важный сюжет. Почему? Почему? Потому что Самуил – ключевая фигура во всей этой истории, потому что через его руки, через его пророчество появляется царь. И, соответственно, рассказ, вот смысл этого рассказа, почему такое прям вот внимание чудесному рождению Самуила уделяется, автор нам вкладывает мысль, что вот это появление еврейской монархии и, соответственно, вот этой царской линии, идущий от Давида, не является просто человеческим решением, а оно как вот мир взялся из ничего. Вот так же оно есть творение Божье. Это есть часть его промысла, его замысла, и ну, оно не есть производное от каких-то естественных факторов. И поэтому Самуил, он появляется вот таким сверхъестественным путем. Ну как, родители не могут зачать, а тут вот он появляется. Вот, понятна эта мысль, да? Угу. То есть это вот подчеркивает какой-то промыслительный характер вот тех событий, которые будут связаны с Самуилом, и той роли, которую он должен сыграть. Что он вот предназначен для совершенно особых дел. И дальше нам идет рассказ, очень выразительный, о том духовном состоянии, в котором находится и народ, и в целом находится и духовенство, и благочестие, и все дела.
Точнее, нету никакого особого состояния, все плохо там.
И, ну, давайте я своими словами изложу, и, ну, посмотрим, почитаем. Судьей является священник Илий, который служит при храме, при ковчеге, и он сам есть, несомненно, человек верующий и благочестивый. В этом нет ни малейших сомнений. Но проблема же состоит в том, что его два сына, имена здесь названы Офни и Финеас. Они были священниками, и вот Илий и два его сына, они, соответственно, управляли храмом. И здесь, вот во второй книге царств, очень ясно сказано, что сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. И здесь, ну, в общем, описывается их нечестие. Во-первых, что они делали? Они грабили паломников. Ну как, каким образом? Злоупотребляли своим служебным положением. По еврейскому закону паломники приносили же жертву, да, и вот это жертвенное мясо священник разделывал, и часть приносил Богу, сжигал, часть человек забирал для того, чтобы его съесть, и часть священник брал себе за работу. Так вот, вот эти вот сыны Илия, они посылали своих отроков, своих слуг, ну, то есть там храм-то, это, вот это святилище было большое хозяйство с вилкой, которые просто забирали вот эту часть, которая принадлежала паломникам, и брали от нее, отрезали столько, сколько надо. И когда те начинали возмущаться, те говорили, что, ну, так сказать, силой возьмем. И никто ничего не мог поделать. Второе, что они творили нехорошее, это то, что они, понимаете, они спали с женщинами, которые приходили на поклонение. Вот эти вот, ну, вот, ну, в общем, представили вы себе, да, так сказать, вот этих типажей. Такие очень влиятельные, серьезные такие вот люди, которые...
Коррупция во власти не нова.
Ну, абсолютно, да. Вот. И священник Илий, то есть он, ему поступали на них разного рода жалобы, он был человек благочестивый, он пытался им что-то там сказать, что ну нехорошо вы делаете, они на него махали рукой и, так сказать, делали, продолжали делать свои дела. Вот. И здесь говорится, что этому Илию уже стали подходить пророки и говорить, что ну дело добром-то не закончится, и поскольку эти сигналы ты игнорируешь, Илий, то знаешь, что над твоим домом совершится суд Божий. Оба твоих сына умрут в один день. И дальше рассказывается о том, что вот этот мальчик, которого мать его Анна Самуил отдала при святилище, она каждый год приходила и ему шила новую одежду, он же рос, угу. Вот льняное фот она, так сказать, делала и приносила ему. И вот он служил при Илии, и дальше вот в третьей главе рассказывается, как он становится пророком. Это очень интересное, конечно, описание, но вкратце его вот посмотрим. Здесь сказано, что вот Самуил, он ну, ночевал в храме, там, где ковчег Господень, ночевал он там, и ночью он услышал свой голос. Проснувшись, он прибегает, а, видимо, этот Илий спал где-то, ну, так сказать, не так далеко, то есть это, очевидно, где-то было при храме. И он приходит к нему ночью и говорит, ты меня звал?
Но он подумал, что это его Илий звал.
Да, конечно, угу. А Илий говорит, нет, я тебя не звал. Потом это повторяется второй раз, а потом третий раз Илий понимает, что это его зовет Господь. И он ему говорит, что когда ты услышишь очередной раз этот призыв, он сказал ему... Когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И Самуил пошел и лег. И тогда Господь возвал Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И тогда Господь дает Самуилу пророчество о Илии и судьбе его детей. И он говорит, что «я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. Я исполню над Илием все то, о чем я говорил о доме его, я начну и окончу». Ну и так далее. «И грех его не загладится жертвами, не приношениями хлебными». И когда Самуил утром выходит и отворяет двери дома Господня, он боится сказать Илию, и Илий говорит ему: «Вот скажи мне все то, что тебе Господь открыл ночью. С клятвой скажи, что это все правда». И тот ему открывает волю Божью, и Илий разводит руками: «Ну что же, как ему угодно, он Господь да сотворит». И дальше, ну, то есть вот он смирился, принял вот эту ситуацию, да, что тут изменишь? Сыновья его не слушают. И возрос Самуил, и Господь был с ним. И дальше говорится о том, что он становится пророком, и весь Израиль от Дана до Версавии узнал, что Самуилу достоин быть пророком. И дальше, ну, все уже к нему идут за советом. Потом идет глава с 4 по 6 главу, такой удивительный, интереснейший рассказ про ковчег Завета. Давайте вкратце я изложу его суть. У Израиля такая постоянная проблема с филистимлянами, то есть соседний народ, который периодически их завоевывает. И евреи пытаются восставать. Помните, это еще начиная с Самсона.
Да, это давнишняя вполне
это себе проблема, история. Это проблема, которую решил только царь Давид. Угу. Вот эта проблема филистимлян. И здесь евреи постоянно находятся под их властью, и здесь происходит очередная попытка освободиться. Но народ живет во грехе, он идолопоклон и так далее. И когда... И здесь описан вот такой, слушайте, эпизод. Когда, значит, собираются вот эти вот армии на сражение, евреи принимают решение, что возьмем с собой в бой ковчег Завета. Ковчег Завета.
То есть это самая святыня, которая вообще есть.
Это вот ковчег Завета, я напомню, угу. Это не просто ящик, не просто ящик, где скрижали лежат, это трон,
да.
Где невидимо на херувимах пребывает сам Господь. То есть это серьезная вещь. Где этот ковчег, там и Бог. И, соответственно, угу. Если мы его несем с собой, то он с нами, кто может против нашего Господа пойти? Мы заручились божественной силой. И здесь филистимляне устрашены, потому что они понимают, что вот этот бог могущественный, который вывел их из Египта, сейчас идет против них. Но они все-таки укрепляются и говорят, что ну что же, нам быть рабами, что ли, как евреи нам рабы. И происходит, вот знаете, поражение Израиля. Они там истребляют 30 тысяч человек, то есть страшный разгром идет. И этот ковчег Завета попадает к филистимлянам. То есть мы понимаем, что это действие, оно не без воли Божьей произошло, потому что это поражение попускает Бог. И дальше идут вот эти приключения этого ковчега, потому что сначала филистимляне очень довольны. Вот давайте разберем эту историю, потом объясним, в чем ее вообще смысл, зачем она здесь рассказывается. Сначала филистимляне очень довольны и рады, что они захватили вражеское божество, так сказать, такой трофей ценный. Они его приносят в храм Дагона, это их, так сказать, филистимское божество. И дальше начинается что-то ужасное, потому что ставят его на ночь, утром приходит Дагон, свергнут, статуя Дагона свергнута с пьедестала, лежит разбитая. Они ставят на место, на следующее утро приходит, снова там туловище отдельно, руки отдельно там на пороге лежат.
А не надо было брать, они... что не стоило.
Да, и они, значит, да, и потом в народе начинается какое-то жуткое поражение, то есть какая-то эпидемия. Эту эпидемию разносят крысы, ну, тут у нас переведено как мыши, ну, это такое слово, оно может означать и мышей, и крыс, но, скорее всего, все-таки тут имеется в виду. Вот...
Актуальная история для 21-го года, да, для да, всего 20-го.
Да, там их поражают какие-то ужасные кожные заболевания, какие-то наросты, в общем, там и население просто косит.
Ну, в общем, становится понятно, что не надо было вообще брать эту святыню.
Тут они думают, наверное, из-за того, что вот как-то мы не так с этим ковчегом тут. А там городов-то много. И они начинают переносить этот ковчег с места на место. И когда они переносят его в очередной город, то эта эпидемия перебрасывается туда. Угу. Они его переносят в следующий город, эпидемия начинается там. И когда уже просто деваться, там, так сказать, очередные города говорят, мы его не возьмем к себе, то есть мы видим,
правильно,
что
абсолютно,
это...
зачем? Да.
Что же нам делать? И они принимают решение его вернуть обратно евреям, так сказать, филистимляне, угу. Что ну зачем нам такая морока? Но жрецы филистимские говорят, давайте проведем некую проверку. А может быть, не от этого проблема.
А вдруг совпадение?
Да, вдруг вот так некая случайность. И они принимают решение. Во-первых, они приносят Богу Израиля жертву.
Угу.
Там такая, знаете, магическая такая логика. Вот они приносят ему жертву. Там было 5 городов крупнейших, где было 5 царей. И они приносят, берут колесницу, ставят туда ковчег, и туда кладут 5 золотых наростов и 5 золотых вот этих крыс, ушей. Отлили. Ну, когда-нибудь видели, это даже у нас в православной традиции даже до сих пор существует. Вот, например, какое-то заболевание, да, у человека там рука, нога, там уши какие-нибудь болят, да, и так далее, потом он вылечился, и вот приносят к иконе, например, вот модель, так сказать, маленькую вот этой ноги, там, руки или чего-то еще. Это средневековая традиция.
Но не... обычно там крестик несут или что-то, да. Вот что обещано, там какое-нибудь изображение, допустим, еще что-то.
Но очень такое. Часто это связано с больным органом. С больным органом, что эта болезнь, как бы вот она принадлежит этому. И вот здесь они приносят, соответственно, символы вот этой болезни. И вот эти жрецы филистимские, они говорят: мы запряжем 2 первородивших коров, телята остаются в городе, которые никогда не были под упряжью, которые никогда не ходили под ярмом. Ну, то есть, и оставим это, вот пустим их. Куда они пойдут? Тут 2 варианта. Если, куда должны коровы-то пойти?
Ну, пастись куда?
Нет. Телят своих искать. Они телята у них здесь, коровы-то будут теленка искать. Они никогда не были под ярмом, они скинут это ярмо. Как-то выберутся и пойдут своих телят искать. Потому что телята-то мычат. А здесь вот если случится чудо, и они, так сказать, не пойдут за телятами, как нормальные коровы, а они повезут это к Израилю, значит, это действительно от Бога Израилева. А если нет, то... Соответственно, случайность. Видите, какие они продуманные, да? И вот они такое сделают, и коровы отправились к Израилю. Дальше начинается эпидемия в Израиле, потому что Израиль живет нечестиво, и когда этот самый ковчег Завета оказывается там в их местности, то весь все это население лезет и смотрит в этот ковчег. А это, понимаете, нарушение левитских правил чистоты, это могут касаться только священники, а народ, так сказать, полез в эту колесницу. В итоге эпидемия пошла и туда, и покосила там кучу народа. Все как-то пришли в разум, переместили его там в следующее место, и, в общем, так вот этот ковчег Завета, он нашел там указано местность и так далее, все, и все успокоилось. В чем мораль этой истории? Зачем нам рассказывается это целые 3 главы? Это очень важная история, на самом деле, которая говорит о том, что Господь вот этим явлением, он демонстрирует Израилю, ну и не только Израилю, что он не готов и не желает играть в эти их языческие игрища, потому что они воспринимают его как просто языческое божество, которое дает им силу, дает им помощь, если они приносят ему жертв. У Бога совершенно другая цель, и поэтому они должны служить ему, а не он служить их хотением. И вот мораль этой истории в том, что Бог никому не служит. Он не служит ни Израилю, и уж тем более не служит филистимлянам, потому что и те, и другие живут во грехе, и поэтому те, и другие будут иметь проблемы, понимаете? Вот это, так сказать, мораль вот этой вот истории, которая здесь вот она излагается. История очень колоритная, интересная, но она говорит о независимости Бога, так сказать, его божественного замысла по отношению к Израилю.
Насколько израильтяне урок усвоили? Ну, так вот, если выводы делать в оставшиеся там 2 минуты от программы.
Дальше говорится в 7 главе, что урок был в какой-то степени усвоен, потому что эти события, они как-то породили страх Божий, и от филистимского гнета народ покаялся. Но проходит порядка 20 лет. То есть вот на то, чтобы эти все уроки дошли, проходит целое вот половина поколения. Самуил в то время возрастает, он уже становится вот уже, так сказать, совершеннолетним, и он пророчествует, и, наконец, Самуил говорит: все, пришло время, народ, если вы покаялись, то выбросьте своих языческих астарт, ваалов, и пойдем на филистимлян. Он поднимает народ, и они одерживают победу, и временно он наступает временный такой мир, и Самуил становится судьей. И вот 7 глава, она заканчивается следующим образом. Вот давайте я просто зачитаю. Она заканчивается следующим образом. «Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля от Акарона до Гефа. «И пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, и из года в год он ходил и обходил Вифиль и Галгал и Масифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу». Вот описано, что он был такой странствующий пророк и судья. То есть, где он приходил, все приходили к нему разрешать свои судебные там дела, проблемы, и за пророчеством, соответственно, приходили. Вот такой человек Божий был в Израиле.
Угу.
На этом моменте мы остановимся.
Да.
То есть, это первые 7 глав мы прошли.
Следующую, 8-ю главу в следующей программе мы откроем, как всегда, «Завесили тайну». Напомню, что сегодня в гостях у нас был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. В следующий четверг, в это же самое время. Дальше продолжим первую книгу «Царств» листать, будем открывать 8-ю главу. У микрофона была Мария Заостровных, спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.